Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Понятие о жертве». Сегодня вторая, заключительная часть. Я избрал из Псалма 118 только 6 мест, что символизирует человека. В этих 6 местах мы находим призыв человека о спасении, хотя это действие спасения находилось в жертве животного. Израильтянин совершенно точно знал, что прощение его вины, его греха, будет исполнено в смерти этого животного, которое сейчас заколают перед его глазами. И это совершается по Божьей воле. Но тем не менее, эти жертвы животных несовершенны от начала и до конца. А поскольку дело жертв израильтянина, поскольку праведность дел не привели его к совершенству и вечному прощению, то оставалось только одно – ожидание Божьей благодати. Израильтяне только ожидали благодати в отношении их грехов. Затем эти люди, ожидавшие наступления Божьей благодати, все дальше умирали и уходили в вечность с этой кровью животных. Мы себе даже представить не можем, что миллионы этих израильтян испытывали, будучи участниками этой безысходности, без стопроцентной уверенности о прощении, они вступали на следующий путь в вечность. Они могли только еще сказать: «Мы надеемся, что Бог даст нам когда-нибудь милость, чтобы то, что мы здесь через кровь животных не могли привести в порядок перед Богом, все же найдет признание». Они тосковали о благодати или о милости, на основании которой Бог больше не будет причислять или засчитывать их грехи. На почве закона это не могло произойти, потому что закон говорит у пророка Иезекииля в главе 18 стих 20: «Душа согрешающая, она умрет». Поэтому во время закона это вообще невозможно было, чтобы грехи не засчитывались. Израиль не знал славное время благодати, потому что оно было от него закрыто, а пророки Ветхого Завета не обладали этим достоинством, чтобы дать о теле Христа такие пророчества. Поэтому они тоскуют о следующей эпохе времени, миллениуме, о тысячелетнем мирном царстве. Поэтому сердца израильтян и во время пребывания Иисуса в плоти на земле упорно были направлены на тысячелетнее мирное царство. Там сказано, что Бог простил им их грехи. К примеру, об этом событии читаем у пророка Захарии в главе 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Об этой мечте израильтян мы читаем также у пророка Михея. Он, то есть Бог, опять умилосердится над нами, изгладит беззакония наши, ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Прощение Богом Израилю грехов мы символично видим в событии, когда Израиль входил через Иордан в обетованную землю Ханаана. Об этом читаем в книге Иисуса Навина, глава 3, стихи с 14 по 16. «Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана». Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цертана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. Большего израильтяне в то время не знали о Божьей славе. А теперь возникает вопрос, неужели ветхозаветные верующие не имеют вечного прощения? Отвечаю на этот вопрос. Да, они имели вечное прощение, но не так, как ветхозаветники это знали. Бог не требовал от них больше, чем то, что они могли сделать. Бог и сегодня это еще так же делает. Хотя мы живем во время благодати, во время принятия, во времени полного прощения на веки вечные, то Бог, тем не менее, требует от нас не больше того, что мы можем совершать. Но я одно скажу по этому поводу. Если то, что мы можем совершить, не желаем совершить, то мы живем в духовной глубокой худобе и в вине перед Богом. Эта вина не будет нам прощена, пока не совершим окончательное покаяние. И затем в новизне этого познания будем ходить со Христом. Израильтяне, которые были послушны, хотя без жертвенной крови Иисуса, и уходили в вечность несовершенными, но на основании дела Иисуса на Голгофе, как говорит Новый Завет, эти духи умерших ветхозаветных верующих достигли совершенства, как читаем в послании евреям, глава 12, стихи 22 и 23. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Вот они, эти ветхозаветные евреи, которые тогда верили и ждали благодати. В этих духах праведников, достигших совершенства, мы видим этих верующих ветхозаветников, которые незавершенными или несовершенными входили в вечность на основании крови животных. Бог не оставил их, не забыл о них, а спас тоже для жизни вечной. Здесь у нас возникает новый вопрос. Как могло произойти в отношении этих духов такое завершение? Отвечаю, единственно и только через совершенную жертвенную кровь Иисуса Христа. Господь Иисус не висел на Голгофском кресте в кажущейся смерти, как некоторые говорят. Это неправда, дорогие братья и сестры, не позволяйте себя отравлять такой ядовитой ложью сатаны. Господь Иисус отдал себя на Голгофском кресте Небесному Отцу, как жертва всесожжения. О жертве всесожжения мы читаем в книге Левит, глава 1, стих 9. это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Для нас сегодня, во время благодати, во время строительства Церкви Иисуса, это есть вера в Его кровь. А для тех израильтян мы это находим в послании Римлянам в главе 3 стихи с 21 по 26. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил стулом благодати в жертву умилостивления, в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. В отношении тогдашних грехов израильтян Бог проявил снисхождение. При этом прыжке от крови животных в вечность, хотя в отношении вечности Бог не признает кровь животных, но Бог проявляет снисхождение к израильтянам и допустил включение их грехов и допустил вливание их грехов в кровь Христа. В сегодняшнее время Бог оправдывает того, так сказано в данном тексте, который верует в Иисуса. А весь жирный шрифт стиха 26 выглядит в оригинале таким образом. К показанию праведности Его в настоящее время, что Он праведен и того оправдывает, который верует в Иисуса. Тогдашний израильтянин должен был посредством послушания в отношении жертв животных познать, что грехи должны были быть искуплены через замещение, чтобы задуманный Богом прообраз Христа нашел должное изображение. Тот факт, что другой должен был претерпеть наказание, является для грешника благодатью. Об этом Варавва совершенно точно знал. Этот Варавва больше никогда не обрел радостного настроения. Он совершенно точно знал, что тогда произошло. Хотя я и не знаю историю или биографию Вараввы, но я знаю историю моего Господа Иисуса. Я думаю, что Варавва не пришел к вере в Иисуса Христа, ибо он является прообразом осужденного Богом отвергнутого мира, который не принимает замещающую жертву и уходит в вечность без упоминания. Так и написано в Писании. Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие тебя посрамятся, отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой. Иеремия 17, стих 13. О них говорит дальше Господь, я больше не воспомяну. Тот факт, что отступающие от Господа будут написаны на прахе, что они уйдут в погибель, мы находим в Евангелии от Иоанна, глава 8, где Господь Иисус пишет на земле, как читаем в главе 8 стихи с 3 по 9. Тут книжники и фарисеи привели к нему, то есть к Иисусу, женщину, взятую в прелюбодеянии. и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его, но не к обвинению женщины. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Эти книжники и фарисеи являются именно теми отступающими от Господа. О них Господь Иисус никогда больше не воспомянет. Этот варава имел в своем сердце нечистую совесть, потому что он совершенно точно знал, что повесили невиновного. Это он знал, поэтому он немедленно ушел от Голгофы и больше никогда не пришел туда. Если бы это было не так, то Библия упомянула бы о том, что под крестом стоял еще один варава. Он больше не пришел туда. Его нечистая совесть больше не отпускала его. Он думал: «Они опомнятся, схватят меня, потому что они знают, что я являюсь этим убийцей». Поэтому он сделал вокруг Голгофы большой круг. Это незначительная вера ветхозаветников и сегодня хватает через принятие, чтобы доставить Богу удовлетворение, чтобы прийти к Нему. Эту незначительную веру Бог знал и знает также после Голгофы, а также в Ветхом Завете израильтяне верили, что в крови животных есть прощение. И этой малой, незначительной веры было достаточно, что Бог может к этой малой вере подключиться. Петру Господь Иисус говорит: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Евангелие от Луки, глава 22, стих 32. Ведь Петр в то время еще не родился свыше, что пришло только после. Но к этой незначительной вере, как у Петра, Бог подключается как в Ветхом, так и в Новом Завете. Поэтому и ветхозаветникам Бог мог на основании дела Иисуса на Голгофе отпустить их грехи в том, что Бог подключался к малой вере ветхозаветников в отношении прощения через кровь животных. Не ради красоты жертвенных животных, но ради своего сына, на которого эти животные являлись прообразами. Таким образом, Бог мог подключиться к этому обстоятельству. Эти жертвенные животные были прообразами на совершенный жертвенный агнец Иисуса Христа. Поэтому мы можем теперь сделать вывод и сказать: все же как удивительна любовь Бога по отношению к грешникам в Ветхом и в Новом Завете. Поэтому Святой Дух невольно приводит нам на ум центральный стих Нового Завета, где мы читаем о этой Божьей любви в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 17. ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Для спасения этих грешников Бог с момента падения первых людей в грех в Эдемском саду озабочен все 24 часа в сутки. В деле спасения людей Бог никогда не отдыхает. Жертва нашего Господа и Спасителя так велика, настолько мощна, что все люди нашей планеты, как в Ветхом, так и в Новом Завете, могут получить вечное прощение. Если в настоящее время имеются еще такие люди, которые не спасены для жизни вечной, то это является великим позором. Это является позором культуры. Все мы, которые при покаянии, как погибшие грешники, принесли к Иисусу наши грехи, можем нашего Господа Иисуса Христа все глубже рассматривать и другим можем сказать, как чудесно, как удивительно дорогостоящая кровь Иисуса Христа. Так читаем мы о ценности и силе крови Иисуса в отношении сегодняшних дней в первом послании Иоанна в главе 1 стих 7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Какое прощение, какое искупление имеем мы в крови Божьего Агнца? Прощение и искупление, которое хватает на веки вечные, потому что мы дорого искуплены. А теперь я спрашиваю всех читателей и слушателей наших проповедей. Вы уже испытали радость и наслаждение по поводу такого прощения при покаянии и искуплении? Если да, то вы навеки спасены. А если нет, то сделайте это, пожалуйста, еще сегодня, но не завтра. Сделайте это сегодня еще, потому что вы не знаете, будете ли вы завтра еще жить. Вы не знаете, будете ли вы завтра иметь для этого еще возможность. Сможете ли это вообще еще понимать? Если нет, то вас ожидает Божий суд. Тогда в вечности вы больше не можете сказать: «Я этого не знал». Но вы, тем не менее, это все знали. И даже тогда, если вы сегодня не читали или не слушали эту проповедь, и вы еще не спасены для жизни вечной, то вы не можете сказать: «Я имею оправдание». Нет, мы живем в таких странах, в которых едва можно встретить такие дома, в которых нельзя было бы найти Библию. Но мы можем только сказать: «Позвольте Господу Иисусу омыть вас от всех ваших грехов и верьте, что Господь Иисус это действительно сделал при вашем покаянии, и следуйте за нашим Спасителем. Верьте просто в Его любовь и милость». Скажите просто: «Я хочу теперь верить», а затем вы позволите Господу Иисусу любить себя тем, который висел на Голгофском кресте и все для вас сделал. Поэтому мы славим Его имя и провозглашаем мощную победу нашего Господа Иисуса Христа, который навеки вечные будет предметом нашего прославления. Господь Иисус победил на Голгофском кресте своей смертью сатану, как читаем в послании евреям в главе 2 стих 14. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Он победил на Голгофе также все власти тьмы, как читаем в послании Колоссянам, глава 2, стих 15. Когда он обнажил начальство и власти, то открыто выставил их на позор и этим самым одержал над ними триумф. Отметим еще, что Иисус одержал также победу над грехом. В отношении этого вопроса мы читаем в нескольких местах Писания. Во-первых, в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 29. «На другой день видит Иоанн, креститель, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который не берет на себя, а уберет грех мира». И как он уберет грех мира сего? Об этом мы читаем во втором послании к Коринфянам, в главе 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас не жертвою за грех, а сделал грехом, сделал его воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». А сугубо только для Израиля, перед его входом в тысячелетнее мирное царство, Святой Дух сообщает через пророка Михея в главе 7, стих 19. «Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Поэтому этот остаток Израиля в 144 тысячи душ войдет в тысячелетнее мирное царство безгрешными. Мы радуемся в том, что принадлежим Ему и что Он скоро придет за нами. Мы знаем, что навеки вечные будем с Ним в небесной славе. Аминь.